Одна из фундаментальных проблем в изучении евангельской истории – это найти хотя бы два независимых друг от друга источника, на основании которых можно было бы подтвердить достоверность описываемых событий. Если бы удалось доказать, что четыре евангелиста работали независимо друг от друга, тогда, конечно же, ситуация бы значительно упростилась, пусть даже они принадлежат к общей христианской традиции, но, тем не менее, как независимые свидетельства, они бы служили достаточно надежной опорой. Но, к сожалению, выводы, к которым приходит большинство исследователей, говорят о том, что между Евангелиями все-таки есть литературная зависимость, а значит, количество источников во многих случаях сокращается до одного, в лучшем случае до двух. И более того, даже если мы примем то решение синоптической проблемы, которое наиболее распространено с постулированием гипотетического источника Q, то все равно многие события окажутся не зафиксированными, или точнее зафиксированными только в одном из источников, у Марка или в Q, потому что иначе не было смысла их соединять. И доказать, что то или иное событие упоминалось и у Марка, и у предполагаемого источника Q независимо, очень сложно. Поэтому, конечно, большое значение имеют свидетельства Иосифа Флавия, который, по сути, является одним из немногих параллельных и нехристианских источников, которые позволяют создать вот некую опорную такую сетку для рассмотрения описываемых в Евангелии событиях. Некоторые исследователи, опираясь на наработки так называемого метода анализа форм, предлагают рассматривать, скажем, отдельные жанровые формы внутри Евангелий как независимые источники, опираясь на которые можно говорить о том, что то или иное событие достоверно, если оно встречается, скажем, и в повествовании о страстях, и в рассказах о чудесах, и в притчах, и в, там, скажем, длинных речах. Но если, скажем, это событие описывается только в одном Евангелии, пусть и в разных жанровых формах, вполне вероятно, что мы имеем дело тогда уже не с независимым свидетельством, а с какой-то авторской позицией того или иного евангелиста. Так вот, одна из таких важнейших, наверное, зацепок или опор для встраивания евангельских событий в более широкий контекст – это, конечно, фигура Иоанна Крестителя. И вот о ней пойдет большей частью речь в этой лекции. Но для начала несколько слов о хронологии событий. В Евангелиях очень много указаний на те или иные внешние события. Прежде всего, на то, какие представители римской администрации в то или иное время занимали свои посты, и кто из иудейских лидеров был и так далее. Но все эти свидетельства достаточно противоречивы, и их очень сложно свести воедино, выстроить какую-то общую картину. Ну, скажем, когда речь идет о Рождестве Христовом, ну и, соответственно, в тех Евангелиях, где говорится еще о рождении Иоанна Крестителя, то, соответственно, и о нем. В Евангелии от Матфея для этих событий, ну, прежде всего, конечно, для Рождества Христова, основная, наверное, такая зацепка – это появление Вифлеемской звезды и Ирод Великий, избивший вифлеемских младенцев. Очень много исследований на эту тему – и, собственно, главная проблема, она лежит на поверхности. Что получается, если в момент рождения Иисуса Христа Ирод Великий был еще жив, то эта дата рождения должна быть смещена, по крайней мере, на 4 года назад. И получается, что Иисус родился раньше Рождества Христова. Были предположения, что евангелисты могли просто перепутать двух Иродов, как это часто происходит в ранней традиции Ирода Великого и Ирода Антипу, но вряд ли для описываемого деяния фигура Ирода Антипа подходящая. То есть это человек совершенно другой психологии и других возможностей и полномочий на его посту тетрарха. Поэтому, конечно, вряд ли в данном случае имело место путаница, которую можно в других каких-то случаях предположить. И речь действительно идет об Ироде Великом, потому что мы знаем, что это человек, который был крайне подозрителен и боролся за власть всеми доступными способами.